Глава 9. История иудеев. 12 колен Израиля никогда не существовало, а существовало лишь 3 или 4 племени, поселившихся в Палестине. Иудейская нация возникла как результат союза так называемых израильтян и хананеев. И жили дети Израилевы среди хананеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их. Иудеи никогда не изгоняли хананеев из Палестины, несмотря на то, что записи священников, повествующие об этом, без колебаний утверждают, что они это сделали. Израильтяне, как народ, зародились в горной стране Ефрем. Еврейство, как народ, возникло в более поздние времена в южном клане Иуды. Евреи, иудеи, всегда старались обесславить и очернить записи северных израильтян, ефремлян. Претенциозная иудейская история начинается с объединения Саулом северных кланов, дабы отразить нападение аммонитян на своих соплеменников, галаадитян, к востоку от Иордана. С армией, которая насчитывала немногим более 3000 человек, он нанес врагу поражение, и именно этот подвиг заставил горные племена сделать его царем. Когда же оказавшиеся в изгнании священники переписывали эту историю, то увеличили численность армии Саула до 330 тысяч человек, а в список племен, участвовавших в битве, добавили колено Иудина. Сразу после поражения аммонитян армия дружно проголосовала за Саула и сделала его царем. Ни пророк, ни священник не участвовали в этом. Однако позднее священники внесли в записи, будто Саул был коронован на царство согласно божественным указаниям пророком Самуилом. Сделано же это было для того, чтобы установить божественное происхождение царствования Давида в Иудее. Величайшее из всех искажений еврейской истории было связано с Давидом. После победы Саула над аммонитянами, которую он приписывал Яхве, филистимляне встревожились и стали нападать на северные кланы. Давид и Саул никак не могли достичь договоренности. Давид и с ним 600 человек вступил в союз с филистимлянами и вдоль побережья пошел на Ездрелон. В Гафе филистимляне приказали Давиду покинуть поле сражения, потому что боялись, что он может перейти на сторону Саула. Давид удалился. Филистимляне напали и нанесли Саулу поражение, чего бы они сделать не смогли, если бы Давид был верен Израилю. Армия Давида представляла собой разноязыкое сборище мятежников и большей частью состояла из изгоев общества и беглецов, скрывавшихся от правосудия. Трагическое поражение, нанесенное Саулу филистимлянами у горы Гелвуй, умалило значение Яхве перед другими богами в глазах окружающих хананеев. При обычных обстоятельствах поражение Саула было бы приписано отступничеству от Яхве, но на сей раз редакторы иудеи объяснили его ритуальными ошибками. Ведь для оправдания царствования Давида им требовалась традиция Саула и Самуила. Давид со своей небольшой армией обосновался в неиудейском городе Хевроне. Вскоре соотечественники Давида провозгласили его царем нового царства Иудеи. Иудея большей частью состояла из неиудейских элементов – кенеев, халевеев, иевусеев и других хананеев. Они были кочевниками-пастухами и поэтому были верны еврейской идее землевладения и придерживались идеологии пустынных кланов. Разница между священной и мирской историей хорошо иллюстрируется двумя различными историями о том, как Давид был сделан царем, какими мы находим их в Ветхом Завете. Часть мирской истории о том, как ближайшие последователи Давида, его армия, сделали его царем, была по невнимательности оставлена в записях священниками, которые впоследствии подготовили пространное и прозаичное повествование о священной истории, где и показано, как пророк Самуил по божественному указанию избрал Давида из собратьев его, после чего официально и с соблюдением сложных и торжественных церемоний помазал его на царство иудеев, а затем провозгласил преемником Саула. Весьма часто, готовя свои вымышленные повествования о чудесных отношениях Бога с Израилем, священникам не удавалось полностью удалить явные и невыдуманные факты, которые уже были в записях. Давид пытался укрепиться политически, сначала женившись на дочери Саула, затем на вдове богатого Идумея Навала, а затем на дочери Фалмая, царя Гессурского. Он взял также 6 жен из женщин иевусейских, не говоря уже о Версавии, жене хиттиянина. Именно такими методами и из такого народа Давид и создал вымысел о божественном царстве Иудеи как преемнике наследия и традиций исчезающего северного царства Израиля ефремлян. Давидово космополитичное колено Иудина было более нееврейским, чем еврейским. Тем не менее, угнетенные старейшины Ефрема пришли и помазали его на царство Израиля. После возникновения военной угрозы Давид соединился с иевусеями и основал свою столицу объединенного царства в Иевусе, Иерусалиме. Это был обнесенный крепкими стенами город, находившийся на полпути между Иудеей и Израилем. Филистимляне возмутились и вскоре напали на Давида. После отчаянного сражения они потерпели поражение, и Яхве был вновь утвержден как Господь Бог Саваоф. Однако волей-неволей Яхве пришлось поделиться некоторой частью этой славы с богами хананеев, ибо армия Давида в основном состояла из неиудеев. Именно поэтому в ваших записях и появляется это пропущенное редакторами-иудеями, говорящее о многом утверждение. «Яхве разнес врагов моих предо мной». Посему и место это он назвал Ваал-Перацим. Сделано же это было потому, что 80% солдат Давида были служителями Ваала. Поражение Саула у горы Гелвуй Давид объяснил, указав на то, что Саул напал на хананейский город Гаваон, народ которого имел мирный договор с ефремлянами. Из-за этого Яхве и оставил их. Но даже во времена Саула Давид оборонял хананейский город Кииль от филистимлян, а затем расположил свою столицу в хананейском городе. Следуя политике соглашательства с хананеями, Давид выдал на повешение гаванитянам 7 потомков Саула. После поражения филистимлян Давид завладел ковчегом Яхве, внес его в Иерусалим и сделал поклонение Яхве официальной религией своего царства. Затем Давид обложил тяжкой данью соседние племена – идумеев, моавитян, аммонитян и сирийцев. Нарушая нравы иудеев, продажная политическая машина Давида начала переводить в личное владение северные земли и вскоре взяла под свой контроль сбор караванных пошлин, которые прежде взимали филистимляне. Вслед за этим был совершен целый ряд зверств, достигших своей высшей точки в убийстве Урии. Все судебные тяжбы решались в Иерусалиме, и старейшины более не могли выносить судебное решение. Неудивительно, что разразилось восстание. В наше время Авессалома можно было бы назвать демагогом. Его мать была хананеянкой. Помимо сына Версавии Соломона, престола добивалась еще полдюжины претендентов. После смерти Давида Соломон очистил политическую машину от всех влияний Севера, но полностью сохранил тиранию и налоговый гнет режима своего отца. Соломон разорил народ своим расточительным двором и своим обширным планом строительства, куда входили постройка дома Ливанского, дворец для дочери фараона, храм Яхве, царский дворец и восстановление стен многих городов. Соломон создал большой иудейский флот, на котором работали матросы-сирийцы и который торговал со всем миром. Его гарем насчитывал почти 1000 женщин. К этому времени храм Яхве в Силохе утратил свое значение, и все поклонение нации сосредоточилось в Иевусе, в великолепной царской часовне. Северное царство же в значительной степени вернулось к поклонению Элохим. Его жители пользовались расположением фараонов, которые позднее поработили Иудею и обложили Южное царство данью. Были и взлеты, и падения. Войны между Израилем и Иудеей. После 4 лет гражданской войны и 3 династий Израиль оказался во власти городских деспотов, которые начали торговать землей. Даже царь Амврий и тот пытался купить имение Семира. Однако конец стал быстро приближаться, когда Салманассар III решил овладеть берегом Средиземного моря. Ефремский царь Ахав собрал 10 других племен и оказал сопротивление в Каркаре. В сражении не было победителя, а ассирийцы были остановлены, но союзники погибли. В Ветхом Завете это великое сражение даже не упоминается. Новая беда пришла, когда царь Ахав попытался купить землю у Навуфея. Его жена филистимлянка подделала имя Ахава на бумагах, где было указано, что земля Навуфея должна быть конфискована за то, что тот хулил имена Элохим и царя. Навуфея и его сыновей немедленно казнили, но на арене событий появился неутомимый Илия, осудивший Ахава за убийство Навуфея. Таким образом, Илия, один из величайших пророков, начал свое учение как поборник, который отстаивал старые порядки владения землей и выступал против служителей Ваала, желавших землей торговать, против попытки городов добиться господства над сельской местностью. Однако эта реформа не увенчалась успехом, пока землевладелец Ииуй не объединил усилия с цыганским вождем Иоанадавом, дабы уничтожить пророков, агентов по торговле недвижимостью Ваала в Самарии. Новая жизнь началась, когда Иоас и его сын Иеровоам освободили Израиль от врагов. Однако к этому времени в Самарии уже правили знатные разбойники, чьи опустошительные набеги не уступали былым набегам династии Давида. Государство и церковь действовали заодно. Попытка подавить свободу слова вынудила Илию, Амоса и Осию приступить к своим тайным писаниям. Это-то и стало реальным началом еврейской и христианской Библии. Однако Северное царство не исчезло из истории до тех пор, пока царь Израиля не сговорился с царем Египта и не отказался платить дань Ассирии. Тогда-то и началась 3-летняя осада, за которой последовало полное рассеяние Северного царства. Ефрем, Израиль, таким образом исчез. Иудея же, евреи, остаток Израиля, начала сосредоточивать землю в руках немногих, по словам Исаии, прибавлявших дом к дому и поле к полю. Вскоре в Иерусалиме, наряду с храмом Яхве, появился храм Ваала. Этому царству террора положило конец восстание монотеистов во главе с мальчиком-царем Иоасом, который сражался за Яхве в течение 35 лет. Следующий царь Амасия имел неприятности с восставшими данниками и думеями и их соседями. После знаменательной победы он напал на своих северных соседей и потерпел столь же знаменательное поражение. Затем восстали сельские жители. Они убили царя и посадили на престол его 16-летнего сына. Это был Азария, которого Исаия назвал Озией. После Озии положение ухудшилось еще больше, и Иудея просуществовала 100 лет, платя дань ассирийским царям. Исаия I говорил евреям, что Иерусалим, будучи городом Яхве, никогда не падет, однако Иеремия без колебаний провозгласил его падение. Однако настоящая гибель Иудеи произошла из-за клики продажных и богатых политиков, которые действовали при правлении малолетнего царя Манассии. Изменявшаяся экономика благоприятствовала возврату к поклонению Ваалу, частные земельные сделки которого противоречили идеологии Яхве. Падение Ассирии и возвышение Египта принесло Иудее временное освобождение, и сельские жители взяли верх. И при Иосии сменили иерусалимскую клику продажных политиков. Однако и эта эпоха завершилась трагически, когда Иосия решился преградить путь могучей армии Нехао, когда та двигалась из Египта по берегу моря на помощь Ассирии, воевавшей с Вавилоном. Иосия был раздавлен, и Иудея стала платить дань Египту. В Иерусалиме к власти вернулась политическая партия Ваала, и в результате началось настоящее египетское рабство. За этим последовал период, во время которого политики-служители Ваала управляли и правосудием, и священниками. Поклонение Ваалу стало экономической и социальной системой, регулирующей имущественные отношения, а также связанной с плодородием почвы. Со свержением Нехао Навуходоносором Иудея перешла под управление Вавилона и в течение 10 лет пользовалась его благоволением, но вскоре восстала. Когда же Навуходоносор пошел на иудеев войной, те, дабы повлиять на Яхве, начали такие социальные реформы, как освобождение рабов. И когда вавилонская армия временно отступила, иудеи возрадовались тому, что волшебство их реформ спасло их. Именно в этот период Иеремия и сказал о приближающейся гибели, и Навуходоносор вскоре возвратился. Итак, конец Иудеи наступил внезапно. Город был разрушен, а народ увели в Вавилон. Борьба между Яхве и Ваалом закончилась пленом. Это пленение и толкнуло остаток Израиля к монотеизму. В Вавилоне евреи пришли к заключению, что в Палестине они не могут существовать как небольшая группа, имеющая свои собственные особые социальные и экономические обычаи, и что если они хотят, чтобы их идеология восторжествовала, им следует обращать неевреев. Так и возникло их новое понимание судьбы, идея, согласно которой евреи должны стать избранными слугами Яхве. Еврейская религия Ветхого Завета действительно развилась в Вавилоне во время пленения. Учение о бессмертии также сформировалось в Вавилоне. Евреи считали, что идея о будущей жизни умаляет значение Евангелия социальной справедливости. И вот теология впервые вытеснила социологию и экономику. Религия воплотилась в систему мышления и поведения, все больше и больше отстранявшуюся от политики, социологии и экономики. Итак, истина о еврейском народе открывает, что многое из того, что считалось священной историей, на самом деле лишь немногим отличается от хроники обычной истории мирской. Иудаизм был почвой, на которой возникло христианство, но евреи чудотворным народом не были.